Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева, и для вас звучит передача «Беседы о вечном». Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма района Академический города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Пусть благословение Божие пребудет со всеми нами.
Сегодня я хочу поднять достаточно актуальную тему. Это почему захожане не становятся прихожанами наших православных храмов. Но прежде тем, как мы начнем разговаривать, я хочу напомнить, что сегодня передача проходит в прямом эфире 379-65-94. Телефон нашей студии. Звоните и задавайте вопросы отцу Даниилу. Так, значит, надо сначала, наверное, разобраться с тем, кто такие захожане и прихожане. Uh-huh. Ну, если так можно сказать, это, наверное, наш православный жаргон. Прихожане – те, кто в субботу, воскресенье всегда на службе, захожане – на Пасху, на Рождество и, наверное, на какую-то из родительских суббот. Uh-huh. Вот. Вот почему люди не хотят больше приходить в храм? Почему они вот сходили и все? Вроде понимают, что это важно, раз на Пасху приходят. Вроде ставят свечки за умерших. Но почему вот не переходят? Эту границу?
Знаете, действительно вопрос, он актуален, и я вот сейчас перед нашей программой специально зашел в интернет и посмотрел, и много вот рассуждений на этот счет. Я думаю, здесь проблемы не только в том человеке, который себя позиционирует, ну, он себя не позиционирует, конечно, захожанином, да, он себя человеком считает в первую очередь верующим, да, но в силу каких-то неких обстоятельств его посещение храма, оно ограничивается вот теми названными богослужениями или праздниками, которые имеют глубокую культурную традицию для русского человека. Есть, мне кажется, здесь проблемы еще и внутренней миссии. Мне как миссионеру об этом, да, следует сказать, наверное, но это проблема катехизации. Да, когда мы говорим о миссионерстве, все-таки это свидетельство людям неверующим или, да, не христианам, людям не определившимся, то вопрос о именно церковности – это уже вопрос катехизации. И, наверное, здесь есть целый комплекс проблем, начиная от личных личностных, заканчивая некой нашей внутренней проблемой внутри церковной жизни, которая не позволяет человеку, пришедшему в храм, может быть, в нем задержаться. Но здесь я, на самом деле, над этим вопросом рассуждал, тогда, когда мы однажды, не так давно, проводили такой большой семинар на тему плодов миссии. Вот какие плоды миссии должны быть? Вот мы миссионерствуем, и что? Вот что от этого должно увеличиваться или улучшаться? И что является показателем действительно вот, активного миссионерского служения, активного миссионерского такового? И знаете, я думаю, что здесь мы пришли к очень важному выводу о том, что итогом нашего свидетельства должно стать то, чтобы человек стал учеником Иисуса Христа. И вот здесь как раз-таки, может быть, уже есть даже еще третье понятие, которое мы включаем, вот то, что вы назвали, там, прихожанин, захожанин и ученик Иисуса Христа. Ученик. Ведь ученичество – это нечто большее, чем быть человеком, который находится в церкви каждую субботу и воскресенье. Ведь можно быть в церкви в субботу и воскресенье и при этом потерять какие-то важные, определяющие, существенные моменты, которые нас делают именно христианами. Так вот, для каждого из нас важно быть учеником Иисуса Христа. И уже это определяет то, где ты находишься. Опять же, не чистота посещения церкви или участие в исповеди делают тебя христианином полноценным, но именно ученичество. И вот посмотрите, я выступал на одной секции, которую мы проводили тоже здесь в Екатеринбурге, тоже по миссионерской деятельности, и вот такой вопрос публики: а как вот вы считаете, а Иисус Христос, он, его миссионерская деятельность, какой плод принесла? Активный или нет? Он как миссионер, его заслуги большие или нет?
Вы прям ставите, застаете врасплох, отец Даниил. Если смотреть на все наши 21 век, то, мне кажется, достаточно.
Это да, безусловно. Но вот есть такой эпизод в Евангелии, насыщение 5000, и потом беседа о хлебе жизни. И миссионерская беседа Иисуса Христа о теле, о своем теле как о хлебе жизни, истинном, да, теле, а беседа о Евхаристии, ведь она не принесла тот плод, о котором мы бы, наверное, бы говорили сегодня. Ведь и многие ученики перестали следовать за ним, как говорится в Писании, евангелист Иоанн говорит. И тогда сам Иисус Христос обращается к 12 и говорит, а не хотите ли и вы отойти от меня? Да? Напротив, беседы с самарянкой, пример такой вот положительной беседы, она рождает другой результат, когда он остается в этом, в этой небольшой деревушке на протяжении нескольких дней, и там беседует с людьми. Но вот видите, то есть, что мы несем, что мы людям даем. Наша задача и та задача, которая и ту цель, которую определил сам Христос, это чтобы были у него ученики. Вот наша задача. Поэтому все остальное, оно отметается. И отсюда, как мы смотрим на тех людей, которые приходят, каковы их цели, что они хотят. И нам необходимо выстроить наше общение, наши отношения ко всем людям так, чтобы они стали учениками Иисуса Христа. Но не каждый может быть таковым. Поэтому, может быть, вы будете говорить о статистических данных, но они отображают евангельский принцип, евангельскую истину. Много званых, мало избранных. Ну, что теперь делать-то? Но это такой жизненный принцип. Вот так вот люди живут. Опять же, другой момент. Знаете, очень часто люди исповедуются, начинают свою исповедь с того, что вот они редко посещают церковь. Вот редко посещают церковь, вот это вот прям, понимаете, самый большой грех в жизни, который они совершают. Вот редко посещают церковь. Это проблема?
Ну, если человек чувствует, что он внутри как-то в суете в какой-то, вот вертится, не может выйти из этого, то да, я думаю, что это проблема.
Да, либо вот он думает, что священник, вот что он будет спрашивать, а как часто ты в церковь ходишь, да?
И потом накажет.
Да, вот каюсь, батюшка, именно вот. То есть все остальное, это как бы это второстепенное, да, там, что там было, это наплевать, там, самое главное, вот, это вот редко посещая храм. Но ты же не будешь его посещать часто, если в тебе нет этой потребности. В любом деле или действии, которые у нас есть, у нас есть потребность. Вот в Псалтире есть слова о том, что там, да вождаждет там душа моя тебя, Господи, как там елень жаждет там испить из горного источника воды. Да? Жажда есть, есть потребность. Но если в человеке этой потребности нету, ну вот ее нет, ну он же и не пойдет никуда. Ну нет этой потребности. Ну да, вот мы там вспоминаем, вот всякое там слова Тертуллиана, душа человека по природе христианка. Ну да, то есть некий внутренний вот этот религиозный посыл, позыв, он всегда присутствует, да, в жизни человека. Но при этом, вот если этой нет жажды, если этой нет потребности, ну это будет все время вот так вот через пень-колоду и вот с каким-то надрывом.
379-65-94, 379-65-94. Телефон прямого эфира. Дорогие радиослушатели, вы можете звонить, высказывать свое мнение, задавать вопросы батюшке. Вот, отец Даниил, все равно непонятно, вот нету внутреннего желания, да. Считают тех, кто ходит часто в храм, фанатиками. Но при этом иконы дома стоят?
Стоят.
Зачем?
Потому что это дань и традиция нашей культуре, потому что иконы, они освещают место.
Или вот, например, у меня там что-то не ладится, вот там надо сходить в церковь, свечку поставить.
Правильно.
То есть они чувствуют, что эффект какой-то будет?
Чувствуют, и он есть. Опять же, он же есть. Ну, человек же идет, спокойнее становится на душе, опять же. Но понимаете, я, наверное, может быть, опять же назову какие-то банальные вещи, о которых, может быть, уже миллион раз говорилось в этой студии, в принципе, говорится всегда. Ну, скажем так, такая форма облегченной, ну, там, православия, говорят, веры. Кто-то называет это такое близко к суеверию или язычеству, магизму там, и так далее. Но это просто, это понятно. Поэтому человек это и делает. Для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа, нужно понять его учение, нужно трудиться над собой, нужно прилагать какие-то усилия постоянные. Это сложно. Это сложно. Проще, конечно, прийти на Пасху, порадоваться, взять яичко, там, водички, свечечку поставить. Ну, это понятно и просто. Но мне кажется, что и в этой ситуации мы, как община, как приход, как церковь в целом, должны в этом смысле трудиться, чтобы этот человек, пришедший, ведь его же все равно Бог как-то привел. Вот это вот религиозное чувство в нем же возникло не от того, что он там где-то батюшку увидел, а оно как-то внутри у него рождается. Да? Что-то плохо на душе стало, но вроде как бы надо пойти там, да, или на Пасху, или еще куда-то, на какой-то праздник. Но вот оно же изнутри рождается. Может быть, как-то Господь все равно человека приводит к себе через даже вот эти вот какие-то элементарные, простые действия. Но дальше-то мы должны трудиться сами. И, может быть, как-то на каждом приходе должно быть вот что-то сформировано так, чтобы человек, пришедший туда, захотел бы вновь вернуться. А это атмосфера внутри храма, это богослужение, это, безусловно, присутствие священника на приходе, где каждый пришедший мог бы, ну, понятно, что священник 24 часа в сутки не может там сидеть на табуретке, да, и с каждым там разговаривать, но, по крайней мере, присутствие священника, понимание и обустройство вот самого пространства храма так, чтобы пришедший человек, он бы захотел там остаться. И это касается богослужения в том числе. Ведь есть те моменты, когда, ну, вот я, по крайней мере, считаю так, чтобы человек, пришедший первый раз на богослужение, что-то бы в нем родилось, ну, ясно, что это не будет 100%, чтобы он бы захотел туда вернуться опять, на эту службу. Ведь вот это небезызвестная всем история с послами князя Владимира, да, которые приходят и говорят там ему о том, как они были в Софии Константинопольской и какое огромное впечатление произвела на них божественная служба. Ведь она же у нас также должна быть. Поэтому мы и стараемся следить за благоукрашением и хора, и богослужения, что нельзя просто там, значит, жевать просфорку и что-то свистеть на клиросе, да, или там читать так, что ничего будет непонятно. То есть вот эти элементы, но это уже внутренняя вот наша миссия, катехизация, которую мы должны проводить сами, и над этим трудиться. Ну и опять же, Господь говорит в Писании, что о любви, о том, что узнают вас, что вы мои ученики, что имеете любовь между собой. Я думаю, что эта атмосфера любви должна царить внутри храмов, на приходе, будет это богослужение или вне богослужения деятельность, которая бы заряжала человека, который пришел сюда. Вот захожанин пришел. Есть такие мощные богослужения, Пасха, там, Рождество, да, когда очень много людей, просто пришедших с любопытством поглазеть. Но и в их сердце должно что-то остаться такое, что он бы захотел вернуться вновь и вновь, и вот в нем эта жажда появилась бы. Но над этим мы должны трудиться, а не просто сетовать, что ну вот там у человека, понимаете, вот он такой-сякой, читать Писание не хочет, ни в чем разбираться не хочет, вот ему там в боку закололо, он побежал свечку ставить, да, кто-то там помер, вот надо, значит, на родительскую субботу там у батюшки спросить, где земельку взять там или как отпеть. Ну, не в человеке это проблема, но и в нас самих, Мы должны обустроить ту атмосферу, в которой бы человек нашел себя, открыл бы для себя Бога. Потому что Господь открывается через людей, в том числе, а не суперъестественным откровением, которое, нам кажется, должно где-то с неба прийти нам.
Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Отец Даниил, вот как вы считаете, есть разные мнения насчет тех, кто хочет креститься? Некоторые священники считают, что если у человека появилась эта благая мысль креститься, обязательно надо крестить, неважно, как дальше он будет частым, активным прихожанином или захожанином, главное, что это уже маленький шажочек на пути там, к вечной жизни, возможно. А некоторые считают, что нет, если человек не постиг все, не горит сердцем, то и незачем. Приходи, когда захочешь по-настоящему. Вот как вы считаете?
Ну, знаете, здесь, наверное, и один, и второй ответ будет правильный. Все очень ситуативно, очень много разных вариаций. Ведь так или иначе, когда священник сталкивается с человеком, пришедшим креститься, в данном случае мы разделяем взрослые, да, и те, кто приносит своих детей, то здесь он, какие бы там продолжительные встречи, беседы, лекции там, или что там делается, огласительные не были, все равно человек встречается с тем, кто пришел креститься или принес своих детей. И вот здесь я думаю, что либо в первом, либо во втором случае ты можешь как-то человеку посоветовать или рекомендовать, что делать. Ну, можешь. То есть это не абсолютный же ответ. Вот нет, вы лучше там, вот, когда вы все будет постигнете, там, да, выучите наизусть все псалтирь, писание, вот тогда приходите, и мы поговорим с вами, да.
Проверим знания текста.
Да, проверим, да. Да. Тут надо с двух сторон проверять, одного и другого. А, знаете, поэтому это все должно решаться в личной беседе. И мы, в принципе, это настраиваем, ведь всякий священник говорит о том, что, ну, вот, ребята, имейте в виду, что это все равно ответственность, вы выбираете некоторый жизненный путь, да, и не просто, как в том анекдоте, что, который все знают, о том, что там человек трижды бывает в храме за всю жизнь, трижды его привозят, да, знаете, да, этот анекдот? Первый раз на крещение в младенчестве, второй раз там на свадьбу, и третий раз уже, когда он там помер.
На отпевание.
Вот, чтобы такого не было, надо как-то немножко понимать, зачем мы это принимаем или нет, где вообще находимся, и туда ли мы пришли, надо это вообще нам или нет. Поэтому надо все это решать вот прямо на месте, с каждым обговаривая, проговаривая. Поэтому-то вот, например, мы и многие другие в разных храмах имеют такую практику, чтобы всех, кто пришел креститься, с ними была личная беседа священника в рамках исповеди, ну или доверительный разговор. И здесь уже можно, исходя из ситуации, что-то сказать, что-то порекомендовать. Абсолютно нельзя придерживаться одного или другого ответа. Я считаю, что они оба могут быть верны, и оба могут быть неверны в другой ситуации.
379-65-94. Вы можете позвонить и задать свой вопрос отцу Даниилу. Батюшка, если обратиться к статистическим данным, вот поисковик в интернете выдает 70-80% людей, которые считают себя верующими,
ну,
православными.
Классно.
Ну, понятно, что это вот и те, и те. А вот вы какую можете статистику, исходя из собственного прихода, жизни на собственном приходе провести? Как так сказать, вопрос будет звучать так. Из 100% приходящих сколько захожан, сколько прихожан?
Не, ну понятно, что статистика на местах, она будет соответствовать, ну, там плюс-минус статистике общей, да, если мы говорим, что 80% считают себя верующими людьми, в принципе, христианами, то, скажем так, ну, о чем мы говорили, активных прихожан там 10-15, 9, где-то 2. Вот поэтому, ну, она такая статистика, да.
А действительно такая огромная толпа людей ходит?
Ну, мы можем с вами, нет.
Больше, чем на богослужение тех, кто постоянно, субботу-воскресенье?
Вы имеете в виду, что на богослужение ходит меньше людей?
Да, чем просто захожан.
Ну, да.
Да?
Да.
В таком количестве люди приходят в храм?
Ну, вот мы можем с вами сейчас выйти на улицу, вот, из двора церковного выйти и спросить, здесь встреч людей, которые нам попадутся, они себя считают православными христианами или нет, и одновременно спросить их, как часто они посещают церковь. Я думаю, что из 10, 8 скажут, что они верят в Иисуса Христа, 2 скажут, что ходят там 2 раза в месяц или 3 раза в месяц на богослужение, а остальные скажут, ну вот по праздникам великим и большим. Я думаю, что так и будет.
379-65-94. 379-65-94. Телефон прямого эфира. И у нас поступил звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Пожалуйста, вот ответьте на вопрос на мой. Я вот молюсь в православном радио и утром, и вечером.
Говорите,
так,
пожалуйста.
Можно или нет? И второй вопрос, что вот я причащаюсь, исповедуюсь где-то примерно в 3 месяца один раз.
Большое спасибо за ваши вопросы, отец Даниил.
Да. Ну, если человек находит себе возможность молиться вместе с православным радио, почему нет? Наверное, ради этого и эти молитвы читаются. Так ведь?
Приятно слушать, что нас слушают.
Ну, да, молятся вместе. Понимаете, то же самое делается на телеканале «Союз». Не раз спрашивали о том, можно ли молиться, но они ради этого же показаны.
Но, с другой стороны, батюшка, существуют ведь всякие высказывания о том, что радиоприемник спасется, раз он молится, а ты не спасешься. Наверное, это смущает людей.
Не, ну так я же буду молиться, не просто лежать.
И не слушать, как развлекательную, да, передачу,
ну, да,
какую-то... проговаривать.
Я не думаю, что в этом проблема. Молитесь, какая разница-то? радиоприемник или еще где-то. Это хорошо, главное, чтобы молитва была. Ну, а насчет причастия исповеди, ну, понимаете, конечно, мы можем сейчас открыть разные книжки святых отцов там и найти разные рекомендации, но я так понимаю, что наша радиослушательница уже находится в неком возрасте, и, может быть, в силу этого нету возможности причащаться и исповедаться чаще. Но чем чаще будет совершаться таинство причастия для нас, тем лучше. Почему нет? Опять же, подойдя к тому священнику, которого вы исповедуетесь, наверное, он вам подскажет, как это правильно лучше сделать в данной каждой ситуации. Здесь нету общего правила, точнее, мы его не выделяем, что нужно исповедоваться там каждую неделю, причащаться каждую неделю. Да, это хорошо и замечательно, каждый воскресный день. Кто-то может чаще, кто-то может реже. Но, тем не менее, вот если вы себя считаете постоянным прихожанином, а не захожанином, да, уже это делать чем чаще, тем лучше.
Нужно держать марку.
Конечно.
У нас следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я оттуда Нилу хотела задать вопрос по поводу того, считаюсь я крещенной или нет. Вот мне 71 год, и крестили меня, когда я родилась. Это 71 год назад. И крестили меня, конечно, в церкви, в другой, в Оренбургской области. Но я была новорожденная, и в селенках я была, и мама мне сказала, мама заболела, когда мне было 15 лет, и умерла. Но накануне она мне сказала, что я батюшка, когда крестили, видно, она знала, но мы в то время же крестики не носили, сами знаете, в то время, какое было, 70 лет назад. Ну, она сказала мне, что тебе, батюшка, было холодно, тебя в селенках была, тебя не раздевали. Только батюшка болел головой, и все. И я как бы в храме больше 20 лет, но меня это как бы не очень волновало, потому что я еще была не очень старая. И прошлым летом я обратилась к Николаю Малета, поскольку я в тот храм ходила, и ему объяснила ситуацию. Он говорит, а где, в каком церкви крестили? Я говорю, да, но помазания, по-моему, теперь не было. Тогда мне этого слова не было сказано, я бы в 13 лет не поняла этого. А он говорит, если в церкви крестили, значит, помазание все-таки было. А сейчас вообще-то не об этом надо думать. И все. Ну. Вот я хочу, меня беспокоит уже вот целый год этот вопрос, считаюсь я крещеной или не считаюсь.
Спасибо, дама,
понял. Спасибо большое за вопрос. Да, я, кстати, думаю, отец Даниил, что многих это волнует, тех, кто вот в это вот тяжелое время, да, крестили бабушки, родители, что вроде крестили, а вроде, может, и не крестили, и кто-то что-то помнит, кто-то не помнит.
Ну, отец Николай же правильно сказал, если крестили в церкви, значит, все совершено необходимым и полным чином. Ясно, что есть моменты, когда совершается полное погружение, или вот так, как описывает наша слушательница, но все равно это крещение считается полноценным. Полноценным, да? Бывают ситуации, где священник не может крестить человека полным погружением, например, в реанимации.
Ну, конечно.
Вот,
конечно.
Он не может его засунуть полностью в воду, ни при каких обстоятельствах. Поэтому он крестит так вот, покропив водой голову или облив. Но это крещение считается полноценным. Если оно совершено в церкви, то, естественно, было совершено и миропомазание. Поэтому я вас призываю больше не смущаться и время на это не тратить, как сказал отец Николай Малета, да, а действительно позаботиться уже о вещах более серьезных и глубоких. Что же касается, в принципе, того времени, то здесь разные вариации есть. Понятно, что крестили на дому. И сейчас приходят уже люди преклонного возраста и говорят, что у меня вот там бабушка моя крестила там где-то в деревне, там в подвале и так далее. Да, в таком случае крещение считается действительным, но ясно, что таинство миропомазания, оно мирянином не совершается. Поэтому нужно прийти в храм, сказать священнику, что вот имеет место быть такая ситуация, меня крестили в младенчестве, там моя там бабушка, тетка там, или еще кто-то, и тогда священник, ну, скажем так, восполнит а таинство крещения совершит таинство миропомазания. Но вы считаетесь де юре, де факто человеком крещенным, даже если вас крестил мирянин, такие обстоятельства присутствуют, и церковная практика, и порядок допускает такое крещение.
Отец Даниил, спасибо за ответ. 379-65-94, 379-65-94, телефон прямого эфира, вы тоже можете позвонить и задать свой вопрос. Сейчас я хочу перейти к такой немножко забавной ситуации. Мне недавно рассказал ее один знакомый. К нему на дачу залезли воры. Как выяснилось, это были православные воры, потому что после того, как они обшарили весь дом, все просто по Ильфу и Петрову, вытрясли всю крупу, разобрали мебель, ничего не нашли, ушли, оставили такой погром. Но вот хозяин вернулся и увидел, что иконы-то были повернуты вниз. И таких историй много, когда они перевернуты или там завешены тряпочкой. Вот что это, отец Даниил?
Вот это, да, такое религиозное сознание у людей есть.
Ну, Господь же видит все равно. Он же не через икону смотрит.
Понятно, что он смотрит не через икону, не через глазок, но мы же не видим, что он видит просто так.
И от этого спокойнее? Он не знает тогда, что ли?
Мы видим иконы и визуальным образом чувствуем божественное присутствие здесь. Поэтому, ну, вот так люди подстраховываются.
Просто все чудесатие и чудесатие, как говорила Алиса.
Ну, опять же, вот религиозное сознание есть, может быть, оно дальше натолкнет людей пойти и покаяться. Да? Может быть такое?
Ну, наверное, может быть,
видели, да, иконы, дальше почувствуют промыслительную десницу Божию, и это все в их жизни перевернет, может быть. Может быть, вот это вот то, что не увидели иконы. А вообще, да, люди, которые такими делами занимаются, у них как-то религиозное сознание развивается, да. Вот они иконы рисуют.
Как-то. На себе.
Ну, и на себе бывает, да, опять же. Как-то это у них, да, в душу западает. Поэтому почему нет? Опять же, почему нет? Разбойник покаялся на кресте, вот, осознал, понял свои ошибки. Может быть, их это приведет когда-то в церковь не ради того, чтобы упереть оттуда, не дай Бог, что-то, да, но принести добрый, совестливый плод покаяния.
Ну, дай Бог, чтобы так и было. Еще вот хочу о чем поговорить. Сегодня, наверное, наши радиослушатели уже услышали. Я читала рассказ в рубрике отца Александра Дьяченко. Рассказ называется «Чудеса». Батюшка рассказывает из своего опыта несколько историй людей, которые были на краю перед смертью. Он их причастил и взял с них обещание о том, что вот ты можешь выздороветь, можешь снова начать новую жизнь, но ты должен приходить к Богу и благодарить Его за то, что Он поставит тебя на ноги. Люди обещали, причащались, вставали, выздоравливали, а потом в храме не появлялись. И батюшка заканчивает свой рассказ вопросом открытым, что непонятно абсолютно, почему можно быть неблагодарным тому, кто тебе дал второй шанс, ну, так явно. Вот почему?
Ну, эта история стара, как мир, поэтому в ней нет ничего удивительного и сверхъестественного. Откройте Священное Писание про 10 прокаженных, которые пришли к Иисусу, получили от Него исцеление, и только один возвращается, да, и что Господь говорит? Не 10 ли очистили, а 9-то где? А вот где 9, как вот вы думаете? Вот где они? А я знаю, где они. Я знаю, где они. В кабаке и в других злачных местах, которых они были лишены в это время. Вот где они. Существо человека такое, вот оно такое, поганенькое. Ну и не держит человек вот своего обещания. Не надо спрашивать в таком случае или давать. Ну жить-то, понятно, хочется. Поэтому это было даже перед лицом самого Иисуса Христа. Так было, так. И тот-то дар исцеления, который человек получает, ну да, тебе, ну, может, кстати, дает второй шанс. Ну, куда ты его употребишь-то дальше? И опять же, читаем Евангелие, видим, что куда? Да вот никуда. Вот был слепой, прозрел, и что он принес? Плод хороший? Да ничего подобного. И все остальные дела. Так что, ну, это вот существо человеческое такое. Неблагодарность – это состояние, наверное, природы человека, поверженный в грех. Страх рождает в нем какие-то ноты покаяния, но когда ты лишаешься вот этой, ну, когда тебя покидает эта скорбь, в теле и покаяние все исчезает. Природа человека греховная. И нельзя, конечно, осуждать других людей, это безусловно. И мы, может, сами можем оказаться в такой ситуации, может быть, оказываемся, просто не видим те вещи, за которые нужно благодарить. Но благодарность – это та добродетель, то качество, которое, опять же, должно быть у нас, как у христиан. Апостол говорит: «За все благодарите Бога. Всякие благодарящие достоят спасения». Вот всякие благодарящие. Неважно, какая это у тебя жизнь, надо за все Бога благодарить. За доброе, за хорошее, за все. И в этом может для себя тоже обрети спасение, Царство Небесное. Через благодарность он открывается. Мы за все Бога должны благодарить. Но, к сожалению, вот так. Да, грех, он в нас эти божественные вещи изгоняет, и мы вот живем так, самонадеянно и горделиво. А если где-то Господь вторгается в нашу жизнь, помогает нам, ну, мы быстро очень все это забываем. Увы.
Большое спасибо, отец Даниил, за ответы на мои вопросы и за ответы на вопросы наших радиослушателей. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.